В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 29 октября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Михаил Саакашвили уходит, но обещает вернуться. Как жители Сухуми относятся к отставке Станислава Лакоба? В де-факто Республике Южная Осетия ликвидирована партия «Справедливость, труд, развитие». Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
Новостях. Всемирная организация здравоохранения подтвердила вспышку полиомиелита в Сирии. Госсекретарь США Джон Керри призвал Северную Корею и Иран к соблюдению международных обязательств. Российскому оппозиционеру Алексею Навальному предъявлены новые обвинения. Всемирная организация здравоохранения ВОЗ подтвердила вспышку полиомиелита в Сирии и не исключила возможность распространения болезни за пределы страны. Представитель отделения ВОЗ по борьбе с полиомиелитом Оливер Розенбауэр сообщил во вторник, что лабораторные анализы подтвердили наличие заболевания у 10 из 22 заболевших детей. Остальных еще предстоит обследовать. Затем ученые выяснят генетический код возбудителя, чтобы попытаться определить его источник. Все случаи зафиксированы в северо-восточной провинции Дер-Арзур. Все заболевшие дети в возрасте до 2 лет. По данным ВОЗ, за последние 2 года из-за гражданской войны в Сирии 500 000 детей не получили прививку от полиомиелита. Госсекретарь США Джон Керри призвал Северную Корею и Иран к соблюдению международных обязательств в области нераспространения ядерного оружия. Он выступил в понедельник в Американском институте мира в Вашингтоне. Иран, Великобритания, Китай, Франция, Россия и США проведут в Женеве 7-8 ноября очередную встречу в развитии диалога по ядерным проблемам, начатого в начале октября. Вашингтон и его союзники подозревают Тегеран в секретной разработке ядерного потенциала в военных целях. Иранские власти отвергают эти подозрения, настаивая на мирном характере исследований, ведущихся иранскими учеными. Президент США Барак Обама провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху по вопросам, связанным с иранской ядерной программой, израильско-палестинским мирным переговорам и по другим аспектам положения на Ближнем Востоке. Разговор состоялся в понедельник на фоне растущей озабоченности Израиля относительно дипломатической активности Тегерана. Иранские власти в последние месяцы демонстрируют намерение пойти на некоторые уступки Западу в обмен на ослабление международных санкций. Однако Израиль пытается убедить Соединенные Штаты в том, что санкции против Ирана не следует ослаблять. Израильский премьер также испытывает давление со стороны политических оппонентов внутри страны в связи с освобождением заключенных палестинцев, на чем настаивала палестинская сторона в качестве условия возобновления диалога с Израилем. Вашингтон поддержал достижение такого соглашения.
Эхо Кавказа. Новости.
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному и его брату Олегу предъявлено обвинение в мошенничестве и легализации преступных доходов. Как сообщается на сайте Следственного комитета России, они обвиняются в хищении свыше 26 миллионов рублей у компании «Ифраше Восток» и более 4 миллионов у многопрофильной процессинговой компании, а также в отмывании более 21 миллиона рублей. 16 октября Кировский областной суд изменил на условное наказание Алексею Навальному и Петру Офицерову, обвиняемым в хищении в компании «Керафлес» на сумму в 16 миллионов рублей. Ранее, 18 июля, Алексей Навальный был приговорен к 5, а Петр Офицеров к 4 годам лишения свободы и штрафу в 1 000 000 рублей по этому делу. Они были взяты под стражу в зале заседания, однако на следующий день неожиданно освобождены под подписку о невыезде по ходатайству прокуратуры. 8 сентября Алексей Навальный баллотировался на пост мэра Москвы и занял второе место после действующего градоначальника Сергея Собянина. Государственная железнодорожная компания Таджикистана осудила нападение на два поезда, произошедшие в минувшие выходные дни в России. Представитель компании Махмад Махьют Юсуф Абдурахмонов сказал корреспонденту таджикской редакции нашей радиостанции, что руководству российских железных дорог сегодня направлено требование провести полное расследование обстоятельств нападений и выплатить компенсации пострадавшим. Официальный представитель посольства Таджикистана в Москве Мухаммед Ахмад Эгамзот, в свою очередь, сообщил, что один поезд, курсирующий между Москвой и Душанбе, и другой, ехавший по маршруту Москва-Худжанд, подверглись нападениям нескольких десятков человек славянской внешности, в то время, когда составы находились на промежуточных станциях. По имеющимся данным, несколько таджикских граждан получили ранения. Повреждения нанесены и некоторым вагонам. Нападения ультранационалистов на представителей азиатских и кавказских республик участились в Азии в последние две недели после убийства предположительным мигрантом с Кавказа молодого москвича в районе Бирюлёва. В Псковской области более 350 населенных пунктов остались без электричества из-за обрывов линии электропередачи в связи с сильным ветром и дождем, которыми сопровождается приближение урагана Святой Иуда. Введен режим чрезвычайной ситуации. В Ленинградской области электроснабжения лишились более 200 населенных пунктов. Частично прервано электроснабжение и в Новгородской области. По последним данным, предупреждение об угрозе наводнения в Петербурге отменено. Как говорится в заявлении Главного управления МЧС России по Петербургу, бедствие удалось избежать благодаря закрытию защитных затворов дамбы.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бутюришвили. Переходим к главным темам. Сегодня рано утром Михаил Саакашвили направился с визитом в Европу, где проведет несколько встреч с западными политиками. Перед отъездом он выступил с последним официальным обращением к народу Грузии в качестве лидера страны, рассказывает Олеся Вартанян.
Сидя в последний раз за своим столом в президентской резиденции во Авалабаре, Михаил Саакашвили попытался передать свое видение того, как протекали процессы в Грузии за минувшие 10 лет. Саакашвили сказал, что он дитя потерянного поколения, выросшего на уроках гражданской войны и последовавшего за ней политического противостояния. Несмотря на то, что не был свидетелем этих событий, в это время он сначала учился на Украине, а потом в Соединенных Штатах. Быть может, он и вовсе не вернулся бы в Грузию, если бы не один случай в его жизни. В середине 90-х к нему в Нью-Йорк прилетела мать. Он не видел ее всего полтора года, но с трапа самолета в тот день сошла женщина, постаревшая на 20 лет, вспоминал уходящий президент. Приход к власти после революции рос для него стал настоящим испытанием.
В кабинете моего предшественника стояла бочка с запасом воды, потому что из крана тогда редко шла вода, электрогенератор, потому что свет отключался даже в президентском кабинете, и кошка, чтобы гонять толпы крыс. Я помню, как мы тогда переглянулись и в какой-то момент даже пожалели, что попали в эти учреждения.
Говорил Саакашвили. Работа в правительстве была похожа на соревнование в беге, продолжал он. Саакашвили боялся, что не успеет сделать то, что следовало сделать. На этом пути президент и его команда совершили немало роковых ошибок. Своими главными промахами Саакашвили считает неоконченные реформы судебной системы и образования.
Я хочу извиниться перед всеми, кто стал жертвой несправедливости и унижений. Я сожалею, что часто слишком сильно доверял некоторым чиновникам Министерства внутренних дел и прокуратуры.
Говорил Саакашвили. В напутствии своим преемникам он советовал учиться на его ошибках. Главное, говорил Саакашвили, не попасть в капкан, расставленный Россией. Если Грузия станет членом Евразийского союза, это будет дорога в прошлое. В госучреждения вернутся российские шпионы. Основы грузинской государственности вновь будут подорваны межэтническим и религиозным противостоянием внутри Грузии. Саакашвили гордится тем, что сумел вернуть некоторые из грузинских регионов под контроль Тбилиси. Среди них Аджария и Самигрелло. Но он сожалеет о том, что во время своего президентства не сумел вернуть Грузии Абхазию.
Мне очень часто снится Сухуми. Для меня Сухуми – идеальный грузинский город, красивый, теплый, в котором люди разного этнического происхождения и вероисповедания живут в идеальной гармонии, где скромность и ум ценят по-настоящему, и обладая лишь только этими качествами, человек там может совершить чудо.
Такого города уже не существует, продолжал Саакашвили. Сухумская гармония была нарушена русскими захватчиками, которым когда-нибудь обязательно придется уйти. Саакашвили надеется, что не просто станет тому свидетелем, а поможет этому случиться. Он сказал, что полон сил, но считает, что грузинскому обществу пришло время от него немного отдохнуть, после чего он обязательно вернется. К концу своего обращения уходящий президент вспомнил еще один день своей жизни. Член экзаменационной комиссии в громкоговорителе объявил, что Саакашвили блестяще сдал вступительный экзамен и был зачислен на учебу в украинский вуз.
Я побежал вверх по лестнице, но подвернул ногу и упал. Встать мне помог милиционер. Он похлопал меня по плечу и сказал то, что я буду помнить всю свою жизнь. Главное, это не то, что ты упал. Главное, что ты сумел подняться на ноги. Ты сейчас все начинаешь сначала. У тебя все впереди.
Это были слова уходящего президента. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
И сейчас у нас на линии прямой связи из Тбилиси политолог Нателла Сахоки. Добрый вечер, Калбатуна Нателла.
Добрый вечер. Я не могу просто скрыть своего возмущения. Он что, правда сказал, что вернул Самегрелу под юрисдикцию Грузии? Я не слушала его, правда.
У нас нет никаких оснований не доверять нашему корреспонденту. Это действительно было так.
Это настолько возмутительно, если он правда это сказал, как это Самегрелу всегда было. Было в юрисдикции Грузии, и мне кажется, очень мигрельцы обидятся, когда об этом...
Может быть, он имел чисто в таком идейном отношении, я
что
не знаю.
Что значит и в идейном, и в любом отношении Самегрелу всегда была Грузия, никогда никто ее не отделял. Это просто он, по-моему, хочет, как чтобы новый сепаратизм возник в Грузии. Что он говорит, что за глупости? Что значит? Аджария, да, она была под юрисдикцией Грузии, конечно, но Аслан Абашидзе творил там все, что хотел. Поэтому, да, Аджарию вернул он, Россия решила вернуть, что за там торг был, мы не знаем. Но Самегрелу это просто возмутительно.
Калбатуна Нателла, я как раз и хотела спросить, это, наверное, одна из тех маленьких частей, вреда, наверное, которую все-таки принесла Грузии эпоха Саакашвили. Я понимаю, что это большая тема. Вот в этом-то и мой вопрос. Но главное, наверное, можно очертить. Скажите, вот польза и вред, которые эта эпоха нанесла стране?
Вы знаете, что самое плохое то, что у этих молодых была большая возможность. Для них были открыты все двери, их эту революцию приветствовали все, им давали неограниченные кредиты. Они могли сделать очень хорошее дело для Грузии, правда, привести Грузию в демократизации, решить какие-то социальные проблемы, и так, инфраструктуры и так далее. Но вы знаете, я, честно говоря, не верю в то, чтобы только благими, даже если они этого хотели, только благими намерениями можно что-то сделать. Они все поголовно, начиная с Саакашвили, были необразованными людьми. Они не знали, как управлять государством. Они не знали, какие шаги сделать. Они не знали, что такое реальную политику, во-первых, разработать, а потом ее выполнить. Все, что нужно для того, чтобы управлять государством, и что приобретается опытом, например, в начале работы в местных органах управления, потом выше, тот нормальный путь, который проходят руководители всех нормальных государств. Они этого не прошли, не знали, образования у них не было. Этот Колумбийский университет, которым Саакашвили хвастается, во-первых, он не кончил двухгодичный или трехгодичный нормальный курс, который проходят для того, чтобы стать юристом. У него был, он учился там всего один год. И многие, и все были такими, в общем, двухмесячные образование, трехмесячные, фундаментального образования ни у кого из них
при
не
этом,
было.
Калбатон и Натыла, я прошу прощения за то, что я перебиваю, при этом они прекрасно как бы занимали позицию людей, которые народу говорили, мы знаем, как вам надо жить, и вы будете счастливы.
Это
грубо
тоже
выражаясь.
Происходило от незнания. Они не знали, что народу так нельзя говорить. Что значит, мы знаем, как нам надо жить. Я специалист, я не политолог, я специалист по социальной политике. И я знаю, что насильно осчастливить никого нельзя. Если люди не согласны с твоей политикой и, главное, не понимают ее, у тебя ничего не получится. Вот это было, по-моему, я не хочу сказать, что они все были злодеи, просто они не знали, и из-за незнания потом оказалось, чтобы сохранить власть, в той ситуации, когда у тебя ничего не получается, нужно сделать авторитарное государство. Вот это и сделали они.
Да, я думаю,
что... ничего хорошего, вот эти все, что элитарное, что они коррупцию... якобы побороли, то, что они... Это все, была страшная коррупция. Просто мелкие чины не брали взятки. И на улицах эти гаишники не брали взятки. Зато все знают, что как разбогатела верхушка, это раз. Потом криминал. Да, криминала не было, правильно. Но кто победил мафию в Италии? Дуче. Почему он победил? Потому что арестовывал одного виновного и 100 невиновных. У нас то же самое происходило.
Калбатона Нателла, я знаю, что это очень-очень большая тема, и у нас буквально осталось полминуты, мы, наверное, еще в наших программах к этому вернемся. Как вы думаете, какое будущее ожидает Михаила Саакашвили?
Честно говоря, не знаю, какое его ожидает будущее. Не знаю, но считаю, что ничего хорошего в том смысле, что вот его нервная система настолько на грани, мне кажется, что ничего хорошего его не ожидает. Я, если бы я была бы членом его семьи, я бы позаботилась бы о его здоровье.
Большое вам спасибо, Калбатон Нателла. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Тбилиси была эксперт Нателла Сахукия.
Эхо Кавказа.
На очереди обзор грузинской прессы, который подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Предварительные итоги президентских выборов показали, что парламент Грузии не отражает реальных настроений в обществе, поэтому не исключено проведение досрочных парламентских выборов. Такое экспертное мнение приводит газета «Резонанси». Журналист Танта Версаладзе поговорила об этом с председателем клуба независимых экспертов Грузии Сосо Цискаришвили, который отметил логичность досрочных парламентских выборов, поскольку 16% избирателей поддержали третью политическую силу, партию Буджанадзе и другие организации.
Если необходимость досрочных парламентских выборов будут упорно отрицать вошедшие в очевидную кооптацию националы и мечтатели, значит, будет и повод для критики, что у нас неадекватно сформировано правительство. Многие политические лидеры получили мизерное количество голосов, а это не соответствует статусу лидера. Значит, грузинский политический спектр устарел. Грузии нужны новые лица. Поэтому, думаю, должен начаться процесс обновления политического спектра страны.
Сказал в интервью газете «Резонанси» Сосо Цискаришвили. В Грузии происходит монополизация власти одной политической силой, поскольку с сегодняшнего дня такой следует считать националов и грузинскую мечту, цитирует слова лидера партии «Демократическое движение и Единая Грузия» Нино Буджанадзе, журналист газеты «Ахалитауба» Шурена Марсагишвили.
Эти выборы прошли по несправедливой системе, которую за многие годы формировало национальное движение. Придя к власти, грузинская мечта хорошо адаптировалась к этой системе. Вся страна увидела, что следствием кооптации национального движения и грузинской мечты стало тесное сотрудничество между двумя парламентскими партиями. Это результат того, что между этими партиями произошел постыдный и циничный сговор,
заявила Нино Бурджанадзе. Буджанадзе поставила под сомнение вопросы восстановления принципа общественной справедливости, экономического развития, территориальной целостности. Она считает, что программа Мергвелашвили не осуществится, пишет Ахали Тауба. Грузины, привыкшие свергать лидеров, не понимают, почему Иванишвили решил уйти из политики на пике своей популярности, пишет газета «Сакартвелос Республика». Были и другие политики, которые отказались от власти, будучи достаточно популярными. Один из них – Нельсон Мандела, который по истечению первого президентского срока отказался от политической деятельности. Но его идеи по сей день поддерживают многие южноафриканские политики, пишет грузинское издание. И еще один пример – Соня Ганди, жена убитого премьер-министра Индии Раджива Ганди, которая была избрана лидером индийской оппозиции, несмотря на то, что 6 лет до этого отказывалась от политической деятельности. Но Бидзина Иванишвили, скорее всего, пойдет своим путем, заключает Сакартвелос Республика. Но если он будет вмешиваться в политику, не имея при этом какой-либо влиятельной должности, тогда его справедливо обвинят в безответственной попытке сохранить свою власть. Вероятность того, что Иванишвили будет управлять политическими процессами страны, существует, заявил в интервью газете «Батумелеби» глава Центра европейских исследований Каха Гугулашвили. У Иванишвили всегда будут рычаги давления, которые у него были и до выборов. Это большие финансовые возможности, считает политолог.
Не имеет значения, хороший он или плохой человек. Главное, что в демократическом обществе внешнее управление государственными структурами не может быть нормальным явлением. Это теневое правление, которое в итоге не приведет ни к каким положительным итогам, поскольку общество в этом случае не будет жить по демократическим правилам.
Подчеркнул в интервью газете «Батумелеби» Каха Гугулашвили.
Обзор грузинской прессы подготовил Серго Бригавадзе. К новостям из Сухуми. Сегодня там прошла пресс-конференция секретаря Совета Безопасности Станислава Лакоба, уволенного главой самопровозглашенной Республики Абхазия Александром Анквап. На пресс-конференцию пришли не только журналисты, но и представители оппозиции. Рассказывает Виталий Шария.
Вчера вечером в Абхазии взорвалась информационная бомба. Был опубликован президентский указ об освобождении от должности секретаря Совета Безопасности Республики видного абхазского политика и историка Станислава Лакоба. Впрочем, после сегодняшней пресс-конференции Станислава Засимовича на ум приходит несколько иное словосочетание – информационная мина замедленного действия. Многие в обществе, конечно, слышали о серьезной размолвке между ним и главой государства, которая произошла на заседании Совбеза нынешней весной. Но мало кто знал, что после этого они, по сути дела, не общались, и, по словам Станислава Лакоба, он был изолирован в своем кабинете, не общались с ним и приближенные к президенту Александру Анквабу. Придя сегодня на пресс-конференцию в конференц-зал гостиницы «Интерсухум», я сразу обратил внимание на то, что помимо журналистов суда, как нетрудно было предвидеть, пришло и много известных оппозиционных политиков. Некоторые, кому не хватило мест, стояли в коридоре. Как подчеркнул Станислав Лакоба, между ним и президентом нет никаких проблем личного характера. Камнем преткновения стала незаконная паспортизация жителей восточных районов Абхазии, являющихся гражданами Грузии и обладателями грузинских паспортов. На заседании Совета Безопасности 30 апреля, посвященном проблемам паспортизации, Станислав Лакоба резко выступил против позиции президента и его сторонников, которые полагали, что все в восточных районах Абхазии развивается в законном русле. Как известно, позиции секретаря Совбеза и оппозиции, в частности, значительной части парламентариев, совпали. 18 сентября на заседании сессии парламента депутаты и исполнительная власть пришли вроде бы к согласию. Но спустя месяц в ходе доклада в парламенте представителей Генпрокуратуры окончательно выяснилось, что оно было обманчивым. И отставка Станислава Лакоба – очевидное тому подтверждение. На вопрос, чем он будет заниматься, останется ли в политике, Лакоба ответил так. Ну что значит, чем заниматься? Конечно, я буду причастен к каким-то вопросам общественным, по крайней мере. Как кое-кто там заявил, что у меня президентские амбиции и все такое прочее. Я думаю, это не выдерживает никакой критики. Во-первых, мне уже больше 60 лет, уже пенсионер. Во-вторых, мне это абсолютно не нужно. И там есть некоторые обстоятельства, вы знаете какие, которые делают это невозможным. Так что они могут спать спокойно. Абсолютно нет никаких амбиций. Хотелось бы, чтобы просто у нас было нормальное государство, нормальное общество. О чем можно говорить, если полгода не собирали заседания совбеза, потому что я не нравлюсь там кому-то? Что за чушь? Он что, не мог встретиться, поговорить? Да, у меня тоже не было никакого желания с ним говорить, но это же ненормально. По словам Лакоба, Александр Анклав в итоге сам подписал указ о собственном освобождении от обязанности президента. Сам поэтапно загонял себя в тупик. Действительно, уход из его команды Станислава Лакоба – это крупный успех оппозиции. В конце пресс-конференции даже прозвучал адресованный проводившему ее вместе с ним председателю парламентской комиссии по проверке законности паспортизации Восточной Абхазии Аслану Кубахе. Не пора ли ставить вопрос об импичменте президенту? Депутат ответил, что тут надо подумать, провести консультации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И мы продолжаем тему. Наш корреспондент Анаит Гагарян провела опрос на улицах Сухуми с целью выяснить, как жители города относятся к отставке Станислава Лакоба и каких последствий ожидают от этого события.
Голоса.
Скажите, как вы оцениваете отставку Станислава Лакоба? Какие последствия этого решения Александра Анклав могут быть?
Последствия могут быть абсолютно разными, ввиду того, что сам Станислав Зосимович занимал достаточно высокий пост, и пост этот очень серьезный, все-таки секретарь Совета Безопасности. К Станиславу Зосимовичу относятся в Абхазии по-разному люди, но я считаю, что абсолютно все убеждены в том, что этот человек искренне всегда боролся и борется за права и свободы абхазского народа, абхазского государства. Вот ввиду этого очень интересно будет в течение недели проследить в дальнейшем ситуацию. В первую очередь, наверное, все теперь ждут мотивировки данной отставки, что скажет об этом президент, по какой причине он принял такое решение. И в дальнейшем, наверное, много будет зависеть от самого Зосимовича, который уже не раз по собственному желанию уходил, однако не примыкал открыто никаким оппозиционным силам. Астамур Логуа.
Я так далека от политики, честно говоря, но Станислава Лакоба очень люблю и уважаю. Но я считаю, что умные люди должны быть в правительстве, такие как Станислав Лакоба. Люда.
Такого человека, как Станислав, он нужен нашей стране. Не нравятся люди, у которых свое мнение. Все хотят, чтобы под кого-то, под что-то подстраиваться. А это человек, который говорит так, как думает. И многие с ним согласны.
Каковы, да. Как вы думаете, последствия этого решения Александра Анклава могут быть?
Для республики плохие последствия. Единоличное, вот я все знаю, я государство, наверное, это чуть-чуть неправильный подход. Президент будет или другой человек, надо понимать, что у нас в Абхазии не один человек, а есть очень много грамотных и умных людей, и старших, и младших, кого нужно слушать и прислушиваться, по крайней мере. Тимур Парулло.
Я считаю, что нам нужно обнулить все и опять заново начинать строительство на новых, с новыми ценностями, может даже с новым поколением политиков и так далее. Просто сейчас вот эта стагнация, она просто подходит к своему логическому концу. Но стагнация государственных институтов, эти институты существуют, вот их качество и наполненность, она такой глубоком кризисе. Просто надо дождаться, когда эта стагнация к логическому завершению придет. Поэтому это один из элементов вот этого процесса. То, что сейчас произошло с отставкой Станислава Лакоба. Ибрагим, Чкадо.
Я считаю, что Лакоба вопрос паспортизации правильно подходил он. Одни говорят, это наши люди, наши граждане. А когда война началась, где они были, наши граждане? Воевали против нас. Каким образом сейчас взять, значит, так тотально всем раздавать гражданство Абхазии? Это неправильно. Насколько я знаю, Лакоба, он положительный, порядочный человек, патриот вообще. Плохого ничего я от него не слышал, не знаю. Но там что внутри, что он сказал, что он сделал, что он там проводит между ними, что-то может быть есть, я не знаю. Это. В конце концов, одним человеком Абхазия не живет. Найдут там человека, но я не знаю, кого найдут. Но то, что он ушел, мне кажется, что не совсем верно. Тач зовут меня, Гитсба.
Для меня Станислав уважаемый человек. Раз его отстранили, то на это должны быть серьезные веские причины. Мы хотим узнать эти причины. Я думаю, что будет волнение обязательно. Люди будут переживать по этому поводу и говорить. Многие возмущаться. Уже сейчас возмущается наверняка. Тимур, фамилия Джекерова моя.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кети Бочаришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
ЦИК Грузии подвел окончательные итоги выборов президента страны. По итогам подсчета 100% бюллетеней победителем стал кандидат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Георгий Маргвелашвили, который набрал 62,11% голосов. За него проголосовали 1 миллион 12 214 человек. Давид Бакрадзе от «Единого национального движения» набрал 21,73%. Нино Бурджанадзе от партии «Демократическое движение. Единая Грузия» 10,18%. Президентские выборы прошли 27 октября. Явка избирателей составила 46,6%, сообщает сайт Центр избиркома. Полномочия нового президента Грузии будут существенно ограничены по сравнению с его предшественником. Весной 2013 года грузинские депутаты приняли поправки в Конституцию, в частности, лишив главу государства права формировать правительство без согласия парламента. Глава самопровозглашенной республики Южная Осетия Леонид Тибилов принял прибывшего в Цхинвали с рабочим визитом начальника управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олега Говоруна. Как сообщает информагентство РИАС со ссылкой на пресс-службу главы республики, Леонид Цибилов в ходе встречи отметил, что в республике высоко ценят помощь, оказываемую Российской Федерацией. О помощи России, которую она оказала нашему народу в августе 2008 года, в Южной Осетии помнить будут всегда. «Сегодня все наши усилия направлены на развитие республики», подчеркнул юго-осетинский лидер. В свою очередь Олег Говорун отметил, что при слаженной работе и взаимодействии будут достигнуты требуемые результаты. Я искренне считаю, что при постоянном взаимодействии уже за короткий срок мы получим нужные результаты. Мы сможем быть полезными друг другу, сказал российский чиновник, отметив, что цель совместной работы, чтобы ситуация в республике становилась только лучше. Сегодня состоялось заседание Координационного совета политических партий и общественных организаций самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором обсуждался план работы совета на ноябрь-декабрь 2013 года. По информации Абсны Пресс, Координационный совет выразил серьезную озабоченность по поводу беспричинной отставки секретаря Совета безопасности Республики Абхазия, профессора Станислава Лакуба. Совет считает, что отставкой высокопоставленного чиновника власти республики узаконили процесс выдачи паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии. Депутатам парламента, входящим в Координационный совет оппозиционных политических партий, на заседании было предложено инициировать отчет правительства о мерах по обеспечению продовольственной безопасности страны в период проведения зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. После инаугурации Георгия Маргвелашвили в силу вступит новая редакция Конституции Грузии, согласно которой губернаторов будет назначать не президент, а правительство. Однако, скорее всего, все действующие губернаторы, назначенные Михаилом Саакашвили, уйдут в отставку до того, как у премьера появится возможность их уволить. Тему продолжит Михаил Егиков.
Все 9 губернаторов, управляющих регионами Грузии, были назначены на свои посты президентом Михаилом Саакашвили. Согласно последним поправкам в Конституцию, новоизбранный глава государства Георгий Маргвелашвили уже не будет иметь таких полномочий. Губернаторов, или как их еще называют в Грузии, государственных уполномоченных, теперь будет назначать кабинет министров. Сразу после того, как преемник Бедзины Иванишвили на посту премьера назовет имена членов правительства, новый кабинет министров представит новых губернаторов. Вряд ли среди них будут те, кто сейчас занимают эту должность. Однако, не дожидаясь инаугурации и последующего принятия решения правительством, губернаторы планируют заблаговременно подать в отставку, говорит государственный уполномоченный в регионе Мцхетам-Тианети Хатуна Очиаури.
Я член команды Михаила Саакашвили. Я горжусь и всегда буду гордиться этим. Поэтому я не представляю себе сотрудничество с той командой, которая наговорила массу лжи и клеветы в отношении Саакашвили. Аналогично, я уверена, что и они не намерены сотрудничать со мной.
О намерении добиться подписи Михаила Саакашвили под прошением об отставке говорит губернатор Кахети Зураб Чаберашвили.
Я абсолютно согласен со своими коллегами в том, что мы, будучи членами Единого национального движения и назначенные на должность губернаторов Михаилом Саакашвили, должны сложить полномочия именно перед ним. И случится это, разумеется, до инаугурации.
Вот как отреагировал на планы действующих губернаторов госминистр Грузии по реинтеграции Паата Закарейшвили.
Если даже они не напишут заявление об отставках, все равно бы им пришлось покинуть свои посты. Они просто разыграли политический спектакль, будто всему виной их взаимоотношения с властью. В действительности это конституционная обязанность. Каким бы приемлемым ни было для них правительство, все равно бы пришлось писать заявление об отставке.
Одной из серьезных проблем в последний год было отсутствие взаимодействия между новым правительством и старыми региональными властями. Губернатор Зураб Чаберашвили винит в этом грузинскую мечту.
Мы, губернаторы, могли участвовать в заседаниях правительства, но после того, как в прошлом году Гигиугулава фактически не позволили присутствовать на заседании, мы не имели никакого желания приходить туда без приглашения. А так и по сегодняшней конституции губернаторы являются членами правительства, только без права участия в голосованиях.
Эксперты единодушны во мнении, что новое правительство назначит губернаторами членов коалиции «Грузинская мечта». По мнению юриста Георгия Гоцеридзе, общая партийная принадлежность членов Кабмина и будущих губернаторов пойдет на пользу рабочему процессу.
Когда они будут представлять одну политическую команду, в данном случае грузинскую мечту, и губернаторы будут больше приближены к правительству, разумеется, это будет способствовать усилению института губернаторов. Они станут более влиятельными, нежели в этот период коабитации.
Кто сменит нынешних губернаторов, пока неизвестно. Обсуждение возможных кандидатур планируется на завтрашнем заседании правительства. Михаил Егиков для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И мы продолжаем тему прошедших воскресенья выборов в президенты в нашей рубрике «Взгляд из». Наш постоянный автор из Тбилиси Гия Нодия анализирует, кто же выиграл в них на самом деле.
Выборы обычно описывают через метафору гонки, где кто-то выигрывает, а кто-то отстает. Прошлое воскресенье в Грузии к финишу первым с большим отрывом пришел Георгий Маргвелашвили, кандидат от грузинской мечты. Кажется, все ясно. Но в политике главное контекст. Тем более, что сам по себе пост президента становится церемониальным. В обществах, которые лишь учатся демократическим правилам, все совсем по-другому, чем в странах зрелой демократии. Поэтому конкретные проценты в Грузии могут означать совсем другое, чем похожие результаты, скажем, в Германии или Нидерландах. Маргвелашвили получил 62% голосов. Разница со вторым местом более 40%. На первый взгляд это триумф. И сторонникам мечты полагается громко праздновать, что они, впрочем, и сделали. Однако их лидер Бедзина Иванишвили не совсем доволен. Почему? Если для нормальных демократий 62% неприлично много, в Грузии президенты привыкли к более высоким результатам. Единственное исключение – 53% Михаила Саакашвили в 2008 году. Но вот ту победу вообще ставили под сомнение. Иванишвили рассчитывал на 70-75%, а упоминание возможности второго тура воспринимал как личное оскорбление. Кроме того, важна динамика. В прошлом году на парламентских выборах мечта набрала 54%. Значит, у нее прогресс? Никак нет. Опять-таки, в грузинском контексте все по-другому. Во-первых, явка избирателей упала на 15%, значит, в абсолютном выражении количество сторонников уменьшилось. Но и без этого 54% набранных оппозицией в Грузии гораздо больше, чем 62% для кандидата власти. Всяким там европейцам это понять трудно. Суть в так называемом административном ресурсе, что совсем не обязательно означает нарушение закона. Просто существует большой сегмент избирателей, который всегда голосует за кандидата власти. Поэтому результат менее 75% означает, что реальная поддержка мечты серьезно упала. Вышедший на второе место кандидат Единого национального движения ЕНД Давид Бакрадзе получил чуть меньше 22%, тогда как в прошлом году партия имела 40%. В абсолютном выражении количество сторонников упало с 867 тысяч до 354. Ужасно, правда? Опять нет. ЕНД не скрывает удовлетворения, а Иванишвили глубоко разочарован и встревожен. Он объяснил успех националов низкой политической культурой грузинского избирателя, над повышением которой он будет работать после ухода в отставку. Как понять столь парадоксальные оценки? Согласно упомянутой логике административного ресурса, для партии власти 40% – катастрофа, а для оппозиции 22% – большой успех. Особенно если иметь в виду, что новое правительство еще свежее. И народ еще не начал винить его во всех своих бедах, что обычно происходит через несколько лет после смены власти. Весь свой первый год правительство мечты в основном занималось тем, что топило ЕНД. Сразу после прихода Иванишвили обещал, что следующим выбором этой партии просто не будет, по крайней мере, как серьезной политической силой. Отчасти мечтатели надеялись, что это произойдет само собой, в силу конформизма, как было с другими проигравшими партиями власти. Но костяк ЕНД ее сторонников остался, поэтому к ним стали применять активные меры. Судебное преследование, запугивание, шантаж, подкуп, физическое воздействие и так далее. Последние месяц-полтора это почти прекратилось, что казалось достаточным для того, чтобы эти выборы получили достаточно высокую оценку местных и международных наблюдателей. Но то, что ЕНД не просто осталось в политическом поле, но подтвердило статус основной оппозиционной силы, серьезное поражение для Иванишвили. И он не скрывает раздражения по этому поводу. Недовольна и наиболее активная и агрессивная часть сторонников мечты. С их точки зрения, окончательный разгром националов был самым главным предвыборным обещанием, которое правительству не удалось выполнить. В этом свете следует оценить и 10% третьего кандидата Нино Бурджанадзе. Объективно это для нее успех. Выборы вернули ее из политического небытия. Но ей не удалось выполнить главной задачи – оттеснить на обочину ЕНД. Именно этого от нее ожидал и Иванишвили, который прямо сказал об этом со свойственной ему откровенностью. В конечном счете выиграла демократия, потому что сохранение ЕНД в качестве серьезной оппозиционной силы – это наиболее реалистический шанс сохранить в стране политический плюрализм.
Это был наш постоянный автор Гия Нодия из Тбилиси.
Эхо Кавказа.
К новостям из Хинвали. Де-факто юго-осетинские власти ликвидировали партию «Справедливость. Труд. Развитие». Как отметил министр юстиции республики Мурат Иванеев, региональные отделения партии не были созданы в установленные законодательством 3 месяца с момента регистрации организации. Это уже вторая партия в республике, которая в нынешнем месяце была ликвидирована по решению суда, рассказывает Жанна Тарханова.
По словам министра юстиции Мурата Иванеева, председатель партии «Справедливость. Труд. Развитие», заместитель полпреда президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Хох Гаглойте, цитата, «представил необходимые документы, когда установленный срок уже истек». Сам Гаглойте решение Минюста о ликвидации партии комментировать не стал. Идея создания политической партии была подана ее организаторами нынешней весной. Первоначально оргкомитет предлагал дать партии рабочее название «Старт». Но на учредительном съезде в мае этого года остановились на другом названии, ассоциирующемся с уже почти подзабытыми первомайскими лозунгами «Справедливость, труд, развитие». Для Хоха Гаглойте это уже не первый опыт формирования политической партии. Еще в 1998 году он основал национал-демократическую партию «Южная сеть» и возглавлял ее до 2001 года. Эксперты отмечают, что за свою недолгую политическую жизнь партия «Справедливость. Труд. Развитие» заявила о себе несколько раз. В июне партийцы раскритиковали североосетинских журналистов и полицейских, призывавших усилить внимание на территории своей республики за автомобилями с регистрационными номерами Республики Южная Осетия. Затем партия громко обозначила свою позицию во время международного инцидента, связанного с закрытием воздушного пространства несколькими европейскими государствами для борта президента Боливии Эва Моралеса. Не прошли партийцы и мимо проблемы коррупции в Южной Осетии, предложив Генпрокуратуре и парламенту республики заключить межгосударственное соглашение с Россией о создании совместных следственных групп и осуществлении их деятельности. В остальном партийный лидер Хоха Гаглойте предпочел отгородиться от журналистов глухой стеной. Учредительный съезд партии, например, прошел в закрытом режиме. На мероприятие не допустили даже представителей государственных СМИ. Как рассказали мне хорошо информированные источники, окружение Леонида Тибилова в преддверии парламентских выборов приступило к зачистке политического поля от своих временных и ненадежных союзников. Как отмечают мои собеседники, Хоха Гаглойте пока не смог стать самостоятельной политической фигурой, несмотря на то, что за его плечами работа в МИДе и в КГБ Южной Осетии. Наряду с лидером ликвидированной партии «Единство народа» Владимиром Келихсаевым власти Южной Осетии считают Гаглойва соратником Дзамбулата Тидеева. Он уже неоднократно заявлял о прекращении своей политической деятельности, но власти все равно решили ликвидировать общественные организации, которые, на их взгляд, в любой момент могут стать потенциальной опорой для Тидеева в случае его непредвиденного возвращения. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
И мы возвращаемся к новостям из Сухуми. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Александр Анквап подписал сегодня распоряжение о мерах по качественному улучшению программного вещания на абхазском гостелевидении. В этом документе формально учтены все требования общественности к АГТРК. Однако многие усмотрели в подписании этого распоряжения попытку отвлечь общественность от другого скандала. Тему продолжит Елена Заводская.
Сегодня на фоне скандального отстранения от занимаемой должности секретаря Совета Безопасности Станислава Лакоба на сайте Государственного информационного агентства «Обснепресс» появилось распоряжение президента Александра Анкваба о мерах по качественному улучшению программного вещания абхазской государственной телерадиокомпании. В этом распоряжении формально удовлетворены все требования депутатов парламента, общественных и оппозиционных сил по реформированию деятельности АГТРК. Оно обязывает Управление информацией массовых коммуникаций при президенте и АГТРК в сжатые сроки разработать и представить в Кабинет министров положение об общественно-консультативном совете АГТРК, структуру и штатное расписание АГТРК на 2014 год с учетом системы контрактного найма специалистов, проекты программ, предусматривающих обсуждение в прямом эфире актуальных тем, волнующих общество. Постановление предписывает УПИ АГТРК создать условия для предоставления общественным и политическим организациям новых эфирных дискуссионных площадок по обсуждению общественно значимых вопросов внутренней и внешней политики государства. По согласованию с парламентом осуществить проект регулярной информационно-аналитической программы, посвященной его законотворческой деятельности. Правовое отдел администрации президента и управление информацией до 1 февраля 2014 года должны представить предложение по совершенствованию законодательства Республики Абхазии о средствах массовой информации и проект закона о телевидении и радиовещании. Решение, конечно, эпохальное, но на политическом фоне дня оно воспринимается как соломинка, за которую пытается ухватиться президент, как косточка, брошенная обществу, чтобы сбавить обороты скандала с отставкой Станислава Лакоба и паспортизацией. В этом документе есть серьезная неувязка. Дело в том, что проект закона о телевидении и радиовещании уже разработан и поступил в парламент. Его давно и активно обсуждают депутаты парламента и журналисты, а абхазские СМИ не раз сообщали о ходе этих дискуссии. Сложно поверить в то, что президент, дотошно отслеживающий все публикации в СМИ, оказался не в курсе. Депутаты Ахрабжани, возглавляющий Комитет по образованию, науке, культуре, религии, делам молодежи и спорту, в котором ведется работа над законом о телевидении и радиовещании, таким образом прокомментировал распоряжение президента. «Это хорошо, но поздновато», – сказал он. «На завтра назначена сессия парламента, на которой закон будет рассматриваться. Я отношусь к данному распоряжению как к точечному удару. Нас не устраивают все эти инструкции и указы. Мы намерены создать с помощью закона систему, которая будет нормально работать, независимо от того, кто сел в кресло руководителя телевидения. Мы хотим жить по законам, а не по указам». Есть и иные опасения. Мы уже не раз сталкивались с тем, что президент делает заявления, о которых потом благополучно забывает, либо их выполнение растягивается на долгие годы. Так было, например, с проблемой мусорных свалок на территории Абхазии. Первое совещание после инаугурации было посвящено этой проблеме. На нем президент продемонстрировал жесткое намерение в ближайшее время приступить к решению этой проблемы. Но и 2 года спустя ничего не изменилось. Свалки горят, как горели, отравляя воду, почву и воздух. Можно привести и другие примеры. Как бы и нынешние распоряжения, обещающие нам революцию на АГТРК, не оказалось всего лишь отвлекающим маневром и не пополнило список намерений президента, которым не суждено реализоваться. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки». Как обычно, мы подготовили ее по материалам русской службы «Радио Свобода».
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
В Москве на международном фестивале активистского искусства «Медиа-удар» прошла презентация книги «Искусство несостоявшейся революции». Ее автор, социолог и историк Алек Эпштейн, ответил на вопросы журналиста русской службы «Радио Свобода» Дмитрия Волчика.
Алек, здравствуйте. Вы автор книг об арт-группе «Война», а «Пусть сирает», о нашумевшей выставке «Духовная брань». И ваша новая книга продолжает исследование вот этого запретного или, во всяком случае, несанкционированного искусства. Расскажите, пожалуйста, о ее героях.
Да, спасибо большое. Вы совершенно верно это отметили. Вы знаете, чем дальше работаешь, тем больше чувствуешь себя маргиналом. И в этом смысле, мне кажется, изменилось не сколько я или художники, о которых я пишу, сколько изменилась среда. Если еще пару лет назад группа «Война» могла получить премию «Инновация» Государственного центра современного искусства, то уже «Пусть сирает» не только получили тюремный срок, но и были исключены даже из числа номинантов премии Кандинского, и ничего, кроме соратника и нашей альтернативной премии «Российское активистское искусство» в прошлом году не получили. И та премии вручаются сообществом тех, кто работает в этой сфере, художников, активистов, но никак не связаны ни с государственными, ни с какими бы то ни было общественными институциями. Невозможно устроить никакую выставку, кроме, может быть, Зверевского центра современного искусства, за что большое спасибо Алексею Сосне, который на голом энтузиазме все это делает, и вот фестиваль «Медиаудар», провести это сегодня все невозможно нигде, ни в одном музее, ни в одной галерее. И поэтому те книжки, которые я делаю, вот вы упомянули «Духовную брань», в «Духовной брани» прошел год, и кроме как то, что одна из работ была представлена Маратом Гельманом в его «Айконс», которую сами по себе вначале сорвали на одной площадке в Питере, с трудом организовали в другой и больше не прошла нигде, тоже ни одна из работ представлена нигде не была. В итоге проходят выставки там, где их меньше всего ждут, или перформансы, люди устраивают их в подземных переходах. Мы помним автобусную выставку, когда активисты сняли автобус, который прокурсировал круг по Садовому кольцу в прошлом году, или акционистское искусство приходит туда, где его меньше всего ждут. Скажем, лауреатом первой премии нашей этого года стал Петр Павленский, перформанс которого был проведенным на асфальте у ступенек законодательного собрания города Санкт-Петербург. Человек, обнаженный человек в колючей проволоке, символизировал именно бессилие сегодняшнего гражданина перед законодательной машиной, которая штампует, в общем, любые законы, которые власть спускает, какими бы эти законы ни были, какой бы репрессивный характер они не носили. Теперь важно сказать, что то, как сегодня развивается протестное искусство, это, в общем, с моей точки зрения, находится на перепутье. Потому что, с одной стороны, вот это название «искусство несостоявшейся революции», мне кажется, «арт-акционизм несостоявшейся революции», мне кажется, чутко это передает. С декабря 2011 года, когда вдруг в Москве после 18-летнего перерыва прошли достаточно массовые митинги на Болотной площади, на проспекте Сахарова, и дальше этих митингов было довольно много, 5 декабря, 10 декабря, 24 декабря и еще один в феврале, после 6 мая, митинг, 30 участников которого до сих пор томятся в тюрьме или находятся под судом, вектор очень изменился. Прошел еще один митинг 12 июня 2012 года, и, в общем, все. И дальше репрессивная машина явно стала побеждать гражданский протест. И мы видим это, в общем, так в принятых законодательных актах, так и фактически в сворачивании протестной деятельности, очень ярким, зримым символом чего стало несостоявшееся на днях заседание Координационного совета оппозиции, которое не собрало кворум, в срок действия полномочий которого, которые они сами себе установили, закончился, а дата новых выборов назначена не была. В итоге часть активистов бегут за рубеж. Как мы знаем, и двое из отцов-основателей войны, Олег Воротников и Наталья Сокол, бежали, покинули Россию. Покинул Россию активист-эколог Сурен Газарян. Покинула Россию, принимавшая активное участие в целом ряде протестных перформансов, Анастасия Рыбаченко, которую разыскивают следственные органы за активное участие в акции 6 мая. И мы узнаем о новых и новых людях, которые бегут практически каждый день. Буквально на днях политическое убежище в Литве попросил Всеволод Чернозуб, который не так давно был сопредседателем Московской солидарности.
С историком и социологом Аликом Эпштейном беседовал Дмитрий Волчек.
Картинки с выставки.
30 октября, в день памяти жертв политических репрессий, на доме номер 8 по Чистому переулку в Москве состоится открытие мемориальной доски писателю Варламу Шаламову, рассказывает Лиля Пальвелева.
Автор этой работы, скульптор Георгий Франгулян, так описывает свое пластическое решение.
Это, с одной стороны, раскрытая книга, в которой вставлена его голова, а с другой стороны, это застенок, такая зажатость тисками, неуютность жизни, загнанность в угол. И в то же время сила, такая ядра, которую представляет он из себя как личность. И он монументален. Это необычная доска, которая как марка так отмечает просто место пребывания, его какие-то годы. А это такой монумент, я бы сказал.
Вы не имеете в виду, что это какой-то сверхбольшой размер?
Нет, она не такая маленькая, если говорить о размере, но и не огромная. Тут именно монументальность самого замысла и смысла, и характера пластики. И он посажен у меня на стыке двух домов. Даже этой доске будет неуютно в этом мире. Он жил в этом доме между двумя арестами в неуютной от этой атмосфере. Состояние такой угловатости, зажатости, неудобства. Вот все это там есть.
А теперь слово главному редактору сайта «Шаламов.ру» Сергею Соловьеву.
В этом доме он прожил недолго, с 1934 года по 1937, по 13 января, когда он был арестован и, собственно, увезен на Колыму. Сначала в Бутырскую тюрьму, потом на Колыму. Он пришел в этот дом, в семью старого большевика Игнатия Корнилевича Гудзи, он женился на его дочери. После своего первого срока заключения Шаламов первый срок получил в 1929 году, отбыл его на вишерских лагерях за распространение так называемого завещания Ленина, письма Ленина к съезду с категорическим осуждением Сталина. Шаламов принимал участие в антисталинской оппозиции, которую назовут троцкистской, себя они называли большевиками-ленинцами, но он был беспартийный, и вот за это он получил первые 3 года. Вышел в конце 1931 года, после этого он работал в Москве и с 1934 года жил в этом доме. В этом доме он начал публиковаться как писатель, там у него родилась дочь. То есть это место символическое. Он туда пришел после первого срока, и там он был второй раз арестован.
Верна ли эта информация, что после того, как вот он повторно вышел из заключения, он с семьей встречался там тайно?
Это не легенда. Нам об этом рассказала Светлана Злобина. Это родственница Шаламова как раз по этой линии, по линии семьи Гудзей. И связано это было с тем, что брат жены Шаламова, Борис Игнатьевич Гудзь, был сотрудником НКВД. Он, кстати, скончался сравнительно недавно, в возрасте 104 лет в 2006 году. И Шаламов считал, что именно он написал на него донос, из-за которого он попал в 1937 году на Колыму. Борис Игнатьевич был верный сталинец. Он считал полным безобразием, что врагов народа отпускают. И когда Шаламов, не имея права жить в Москве, он должен был жить за 101-м километром, приезжал встречаться с семьей, Борис Игнатьевич звонил в милицию.
Как сообщает Сергей Соловьев, вскоре произойдет еще одно важное событие, связанное с именем Варлама Шаламова. 8 ноября в Музее истории ГУЛАГа на Петровке пройдет презентация семитомного собрания сочинений писателя. В последний том вошли архивные материалы, которые будут опубликованы впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.